это мир, по которому наверняка в глубине души тоскует каждый из нас. Туве Янсен. Небо было почти черным, зато снег от лунного света казался ярко-голубым. Подо льдом спало море. Под землей мелкие зверушки и насекомые. Им снилась весна. Но до весны было ох как далеко. Новый год только-только вступил в свои права. На том самом месте, где долина Мумитролей мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. Неподалеку среди обледенелых берегов змеилась черная, как уголь, река. Из-за быстрого течения она не замерзала даже зимой. На мосту не было никаких следов, да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. Внутри, однако, было тепло. В подвальной печке медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал только мебель в белых чехлах и закутанную в тюль хрустальную люстру. А в гостиной, возле большой изразцовой печи, все семейство муми-троллей спало долгим зимним сном. Тролли всегда погружаются в спячку в конце ноября и спят до апреля. Так поступали их предки. А муми-тролли придерживаются семейных традиций. Поужинав перед сном салатом из еловых иголок, они забрались в свои постели, сложив у самой кровати все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленка, анемометры, измерители силы ветра. Словом, предметы первой необходимости. Порой кто-то из спящих вздыхал, но потом опять, свернувшись, взрывался в свою перину. Лунный луч, блуждая по гостиной, от кресла-качалки к столу, перелез через медные шары, украшавшие спинки кровати, и легонечко пощекотал муми-тролля. И вдруг случилось неслыханное и невиданное никогда с тех самых пор, как первый муми-тролль погрузился в зимнюю спячку. Маленький муми-тролль проснулся и уснуть уже больше не мог. Он взглянул на луну, на ледяные узоры на окнах. Потом послушал, как внизу в подвале что-то бормочет котел. Сна как не бывало. И муми-тролль встал и, крадучись, подошел к маминой кровати. Он осторожно потянул ее за ухо, но мама не проснулась. «Если даже мама не просыпается, то других и подавно не разбудишь», — подумал муми-тролль. Дом был чужой и таинственный. Все часы давным-давно остановились, на всем лежал тонкий слой пыли. На столе в гостиной стояла суповая миска, а в ней остатки елового салата. Наверху под потолком, в своем тюлевом одеянии, тихонько позвякивала хрустальная люстра. Когда рассвело, тяжелый снежный сугроб на крыше вдруг сдвинулся и пополз, а потом мягко шлепнулся на землю. Все окна были завалены снегом, да еще покрыты ледяными узорами, поэтому гостиная оказалась какой-то незнакомой, похожей на подземелье. Муми-тролль долго прислушивался, навострив уши, потом зажег ночник и подкрался к комоду, чтобы прочитать весеннее письмо «Снус Мумрика». Письмо лежало на обычном месте под пеньковым трамвайчиком и было точь-в-точь таким, как все весенние письма «Снус Мумрика». Он оставлял их для муми-тролля каждый год, отправляясь в октябре на юг. Большими буквами было написано: «Привет! Спи спокойно и не горюй! В первый же теплый день вернусь к тебе! Жди меня! Будем вместе строить запруду! Снус Мумрик!» Внезапно муми-тролль смолк, заметив, что из-под кухонного столика на него уставились крохотные глазки. Он тоже уставился на эти глазки. В кухне по-прежнему было тихо. Вдруг глазки исчезли. «Погоди!» – испуганно воскликнул муми-тролль. Он подполз к столику и тихонько поманил того, кто только что смотрел на него. «Выходи! Выходи, не бойся! Я добрый! Вернись! но тот, кто жил под кухонным столиком, не возвращался. Мумитроль разложил на полу несколько ломтиков хрустящего хлебца и налил в блюдечко немного брусничного сока. Когда он потом снова вернулся в гостиную, хрусталики на потолке грустно позвякивали. «Но я пошел», — сурово сказал Мумитроль, обращаясь к хрустальной люстре. «Мне все надоели, и я иду на юг, чтобы встретиться со сну с Мумриком». Мумитроль попытался открыть входную дверь, но она крепко-накрепко примерзла к косяку. Повизгивая, Мумитроль стал бегать от окна к окну, но и окна тоже замерзли. Тогда он бросился на чердак, распахнул слуховое окошко и вылез на крышу. Волна холодного воздуха обдала Мумитроля, да так, что аж дух захватило. Поскользнувшись, Мумитроль скатился с крыши и въехал в новый, опасный для него мир. Впервые в жизни он утонул в снежном сугробе. Что-то неприятно кольнуло его бархатную шкурку, а нос тут же почуял какой-то новый запах. Запах был резкий, не похожий на знакомые прежние запахи, и чуть-чуть пугающий. Но именно это и заставило Мумитроля окончательно проснуться и почувствовать интерес к тому, что окружало его. Сероватый полумрак густой пеленой затянул долину, и была она не зеленой, как прежде, а белой, неподвижной и сонной. Еще какой-то округлый. Снег сгладил все углы и неровности. «Это снег!» — шептал Мумитроль. «Мама рассказывала про него. Это так называется — снег!» Между тем, не посовещавшись с Мумитролем, его летняя шкура решила превратиться в зимнюю шубку. Она понимала, что на это уйдет немало времени, но решение было принято. И на том спасибо. С трудом, проваливаясь в сугробы, Мумитроль спустился к реке. Той самой прозрачной речушке, что летом так весело бежала через сад Мумитролей. Теперь она казалась черной и равнодушной. И принадлежала не к их саду, а тому белому миру, где Мумитроль чувствовал себя чужим. На всякий случай он взглянул на мост через реку и почтовый ящик. И мост, и почтовый ящик ничуть не изменились. Мумитроль слегка приподнял крышку ящика, но там никаких писем не оказалось. Только засохшие листья, на которых ничего не напишешь. Мумитроль немного привык к запаху зимы. Он уже не казался ему каким-то особенным, но взглянув на куст жасмина, дремучее сплетение голых веток, с ужасом подумал: «Жасмин умер. Весь мир умер, пока я спал. Этот мир принадлежит кому-то, кого я не знаю. Наверное, море. Он не создан для того, чтобы в нем жили мумитроли». Мгновение Мумитроль колебался, но потом все-таки решил, что бодрствовать одному среди тех, кто спит, еще хуже. И осторожно ступая, проложил первые следы на заснеженном мосту и дальше по склону. Следы были очень маленькие, но твердые и вели прямо на юг. По берегу моря бестолково носился туда-сюда маленький бельчонок. Он был ужасно легкомысленный и любил называть себя бельчонок с хорошеньким хвостиком. А вообще-то он подолгу ни о чем не задумывался, а только чувствовал или ощущал. Вот и сейчас он почувствовал, что подстилка в его дупле стала совсем жесткой, и выскочил из дупла поискать новую. Время от времени, боясь забыть, что он ищет, бельчонок бормотал про себя слова: «Матрасик, матрасик, подстилка, подстилка, матрасик». Бельчонок был такой забывчивый. Он прыгал между деревьями, выскакивал на лед, тыкался мордочкой в снег, глядел в небо, потряхивал головкой и снова скакал дальше. В конце концов бельчонок очутился возле пещеры и быстренько шмыгнул туда. Забравшись так далеко, он совершенно забыл про матрасик. Усевшись на свой хвост, он стал думать о том, что его вполне могли бы величать бельчонок с хорошенькими усиками. Возле входа в пещеру кто-то разбросал солому. На соломе стояла большая картонная коробка с дырками в крышке. «Чудно!» — удивился бельчонок. «Прежде этой картонки здесь не было. Должно быть какая-то ошибка. А может, это не та пещера? И я, может, тоже не тот самый бельчонок, хотя это не очень-то приятно». Он отковырнул кусочек крышки и просунул голову в коробку. Внутри лежало что-то мягкое и приятное. И бельчонок вдруг вспомнил про то, что ищет матрасик. Его мелкие острые зубки вцепились в это мягкое и вытащили его из картонки. Оказалось, что это клок шерсти. Он вытаскивал один клок шерсти за другим. У него была уже целая шерстяная куча, а он по-прежнему прилежно работал всеми четырьмя лапками. Бельчонок был очень доволен. У него будет новый матрасик. И вдруг он почувствовал, что кто-то хочет куснуть его лапку. Бельчонок мгновенно одернул ее и, с минуту поколебавшись, решил не пугаться, а разведать, что же там такое. Но тут из коробки высунулось злое личико малышки Мю. «Ты в своем уме?» — воскликнула она. «Не знаю», — смутился Бельчонок. «Ты разбудил меня!» — строго выговаривала его малышка Мю. «И съел мой спальный мешок! Зачем ты это сделал?» Но Бельчонок так разволновался, что никак не мог вспомнить, зачем он это делал. Малышка Мю фыркнула, вылезла из картонки. Прикрыв шерстью спящую в картонке Мюмлю, она осторожно потрогала снег. «Так вот он какой! Чего только не придумывает!» Она тут же слепила снежок и бросила его в Бельчонка, после чего выбежала из пещеры, чтобы стать полновластной хозяйкой зимы. И, конечно же, поскользнулась на первой обледенелой горке и довольно сильно ударилась. «Вот как оно бывает!» — рассердилась малышка Мю. Но тут представила, до чего смешно она, Мю, выглядит с задранными кверху ногами, и долго хохотала. Потом взглянула на горку, немного поразмышляла и воскликнула: «Ага!» Съехала на хвостике вниз, унеслась и еще долго-долго скользила по блестящему льду. Она скатилась с горки целых 6 раз и только тогда заметила, что хвостик очень замерз. Тогда малышка Мю вернулась в пещеру и вывалила из картонной коробки спящую сестру. Мю наверняка никогда прежде не видела санок, но чутье подсказало ей, что их можно сделать из картонной коробки. Что же касается Бельчонка, то он уже бегал по лесной чаще, рассеянно поглядывал то на одно дерево, то на другое. Он никак не мог вспомнить, в дупле какого дерева он жил, ради чего прискакал в этот лес и чего там ищет. Мумитролль совсем далеко отошел от дома, а под деревьями уже начала сгущаться мгла. С каждым шагом лапы его все глубже увязали в снежных сугробах, и снег уже не казался ему таким приятным, как утром. В лесу стояла мертвая тишина. Не видно было ни души. Время от времени с дерева срывались снежные глыбы. Качнувшись, ветки замирали, а в лесу опять становилось безжизненно и тихо. «Весь мир погрузился в зимнюю спячку», — размышлял Мумитролль. «Один я тут брожу и никак не могу заснуть. Я один буду идти и идти все дни и все недели напролет, пока не превращусь в сугроб, о котором никто даже знать не знает». Но вот лес кончился, и глазам Мумитроллю открылась новая долина. А еще он увидел одинокие горы. Словно волны тянулись их гребни на юг. И никогда-никогда не казались еще эти горы такими одинокими. Только теперь Мумитролль начал мерзнуть по-настоящему. Мрак выползал из ущелья, медленно взбираясь на оцепеневшие от холода горы, а там, наверху, были лишь черные скалы да белый снег. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралось лишь белое да черное. «Там за горами снус Мумрик», — сказал самому себе Мумитролль. «Он где-то на юге и ест апельсины. Ах, если б я был уверен, что он догадывается о моих планах, я бы решился на такой шаг. Я бы точно не испугался черно-белых гор, а без этого ничего у меня не выйдет». И, повернувшись, Мумитролль начал медленно по своим собственным следам продвигаться назад. Он шел и думал: «Я заведу себе часы. Тогда, быть может, и весна придет поскорее. А потом всякое может случиться. Допустим, я нечаянно разобью какую-нибудь тяжелую вещь. И тогда кто-то проснется». Но в глубине души он не верил, что кто-нибудь из его семейства может проснуться раньше апреля. Внезапно случилось странное. Какой-то маленький след пересек следы Мумитролля. Некоторое время Мумитролль тихонько разглядывал этот чужой след. Похоже, что кто-то живой осторожно крался по лесу. Быть может, всего каких-нибудь полчаса тому назад. И уйти далеко, конечно, не мог. Он шел по направлению к долине и был, похоже, меньше самого муми-тролля.